Глава 30. Жизнь есть отношение к миру. Движение жизни есть установление нового, высшего отношения. И потому смерть есть вступление в новое отношение. Жизнь мы не можем понимать иначе, как известное отношение к миру. Так мы понимаем жизнь в себе, и также мы ее понимаем и в других существах. Но в себе мы понимаем жизнь не только как раз существующее отношение к миру, но и как установление нового отношения к миру через большее и большее подчинение животной личности разуму и проявление большей степени любви. То неизбежное уничтожение плотского существования, которое мы на себе видим, показывает нам, что отношение, в котором мы находимся к миру, не есть постоянное, но что мы вынуждены устанавливать другое. Установление этого нового отношения, то есть движение жизни, и уничтожает представление смерти. Смерть представляется только тому человеку, который, не признав свою жизнь в установлении разумного отношения к миру и проявлении его в большей и большей любви, остался при том отношении, то есть с той степенью любви к одному и нелюбви к другому, с которыми он вступил в существование. Жизнь его – неперестающее движение, а оставаясь в том же отношении к миру, оставаясь на той степени любви, с которой он вступил в жизнь, он чувствует остановку ее, и ему представляется смерть. В человеке с проснувшимся разумным сознанием нет никакого противоречия, а есть только рождение нового существа, нового отношения разумного сознания к животному. Смерть видна и страшна только такому человеку. Все существование такого человека есть одна неперестающая смерть. Смерть видна и страшна ему не только в будущем, но и в настоящем, при всех проявлениях уменьшения животной жизни, начиная от младенчества и до старости. Потому что движение существования от детства до возмужалости только кажется временным увеличением сил. В сущности же есть такое же огрубение членов, уменьшение гибкости, жизненности, непрекращающееся от рождения и до смерти. Такой человек видит перед собой смерть постоянно, и ничто не может спасти его от нее. С каждым днем, часом положение такого человека делается хуже и хуже, и ничто не может улучшить его. Свое особенное отношение к миру, любовь к одному и нелюбовь к другому – такому человеку представляется только одним из условий его существования. И единственное дело жизни – установление нового отношения к миру, увеличение любви представляется ему делом ненужным. Вся жизнь его проходит в невозможном – избавиться от неизбежного уменьшения жизни, огрубения, ослабления ее, устранения и смерти. Но не то для человека, понимающего жизнь. Такой человек знает, что он внес в свою теперешнюю жизнь свое особенное отношение к миру, свою любовь к одному и нелюбовь к другому из скрытого для него прошедшего. Он знает, что эта-то любовь к одному и нелюбовь к другому, внесенная им в это его существование, есть самая сущность его жизни, что это не есть случайное свойство его жизни, но что это одно имеет движение жизни. И он в одном этом движении, в увеличении любви, полагает свою жизнь. Глядя на свое прошедшее в этой жизни, он видит по памятному ему ряду своих сознаний, что отношение его к миру изменялось, подчинение закону разума увеличивалось, и увеличивалось, не переставая, сила и область любви, давая ему все больше и большее благо независимо, а иногда прямо обратно пропорционально умалению существования личности. Такой человек, приняв свою жизнь из невидимого ему прошедшего, сознавая постоянное, непрерываемое возрастание ее, не только спокойно, но и радостно переносит ее в невидимое будущее. Говорят, болезнь, старость, дряхлость, впадение в детство есть уничтожение сознания и жизни человека. Для какого человека? Я представляю себе по преданию Иоанна Богослова, впавшего от старости в детство. Он по преданию говорил только «братья, любите друг друга». Чуть двигающийся столетний старичок с слезящимися глазами шамкает только одни и одни три слова: «Любите друг друга». В таком человеке существование животное чуть брезжится. Оно все съедено новым отношением к миру, новым живым существом, не умещающимся уже в существовании плотского человека. Для человека, понимающего жизнь в том, в чем она действительно есть, говорить об умалении своей жизни при болезнях и старости и сокрушаться об этом – все равно, что человеку, подходящему к свету, сокрушаться об уменьшении своей тени по мере приближения к свету. Верить же в уничтожение своей жизни, потому что уничтожается тело, все равно, что верить в то, что уничтожение тени предмета после вступления предмета в сплошной свет есть верный признак уничтожения самого предмета. Делать такие заключения мог бы только тот человек, который так долго смотрел только на тень, что под конец вообразил себе, что тень и есть самый предмет. Истинная жизнь человека, проявляющаяся в отношении его разумного сознания к его животной личности, начинается только тогда, когда начинается отрицание блага животной личности. Для человека же, знающего себя не по отражению в пространственном и временном существовании, а по своему возросшему любовному отношению к миру, уничтожение тени пространственных и временных условий есть только признак большей степени света. Человеку, понимающему свою жизнь как известное особенное отношение к миру, с которым он вступил в существование и которое росло в его жизни увеличением любви, верить в свое уничтожение все равно, что человеку, знающему внешние видимые законы мира, верить в то, что его нашла мать под капустным листом и что тело его вдруг куда-то улетит, так что ничего не останется.